8 часов и 35 минут. Время большого утреннего разговора здесь, в студии Домской площади, в Государственном онкологическом центре «Большие перемены». Начата реконструкция главного стационара страны, в котором лечат раковые заболевания. Несомненно, это хорошая новость. И для пациентов, и для тех, кто работает в этой больнице. Но будут ли столь же хорошими ответы на вопросы, достаточно конкретные, куда и на какое время переведут отделение, не возникнет ли сложностей с лечением пациентов, оказание им плановой помощи. Будет ли доступно все то современное, дорогостоящее оборудование, которое сейчас работает чуть ли не в режиме 24/7. И очень многие другие вопросы. Этому будет, в частности, посвящен и сегодняшний разговор руководства Восточной больницы, больницы Галлизерс, кто как ее называет, с медиками, пациентскими организациями, в том числе и девиз этого сегодняшнего разговора звучит так: «На пути к больнице будущего». Наши утренние гости сегодня... член правления и учредитель общества взаимопомощи онкопациентов ПАР-ДИВОТ Юлия Шкарапут. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Фактически две главные новости для вас, для пациентов на сегодняшний день. Это начало реконструкции и то, что политики и ваше профильное министерство, Министерство здравоохранения, нашли необходимые на сегодняшний день, оговоримся, средства для того, чтобы эта реконструкция началась. Готовы ли вы назвать этот момент историческим прорывом, быть может? Глядя на то, как выглядит сегодня онкоцентр, глядя на те фотографии, которые периодически пациенты размещают в социальных сетях, падающая на пол плитка, убого выглядящие умывальники в операционных и так далее.
Да, ну, конечно, да. Мы все, ну, так как мы находимся все уже в будущем, лечиться в больнице прошлого, конечно, очень тяжело. И, ну, мы понимаем,
что... То есть вы считаете, что до сих пор это больница прошлого, да, пока на сегодняшний день?
Я не хочу бросить, ну, какой-то камень, сказать, что прям вот совсем прошлого. Медики очень стараются, правда, сделать и принести, и привлечь и оборудование, и медикаменты, и так далее. Но они все время упираются вот в это недостаток финансирования. То есть у нас вот эта любимая фраза «недостаток финансирования», по-моему, слышат ее все, всегда и везде. Ну, вы тоже слышали эту фразу.
Есть ли ясность с другим главным вопросом, сколько времени продлится эта реконструкция?
Вот, к сожалению, нет. Сегодня планируется большая вот пресс-конференция, или как ее правильно назвать, заседание, когда руководство онкоцентра будет презентовать и сроки, планы, презентовать, как это будет выглядеть и что будет с пациентами. То есть точных сроков, конечно, никто не знает. Я думаю, даже и они могут назвать только прогнозируемое время, сколько времени прогнозируемо у них займет эта вся реконструкция.
Я думаю, что... Этот вопрос вызывает у вас определенные опасения на сегодняшний день?
Вы знаете, с одной стороны, это радостно, конечно. Все хотят быть в больнице мечты и будущего, безусловно. Но там есть один такой важный пункт. Это пункт того, что больница также будет представлять вопрос о том, как куда они будут переводить отделение и как изменится вот этот общий пациентский поток, вот этот прием пациентов. И как это отразится вообще на процессе лечения, на процессе приема, диагностики и так далее.
Если у вас уверенность, что больница обеспечит непрерывность этого лечения пациентов, проходящих, в частности, химио, радиотерапию, и не создаст ли это логистически, так сказать, трудности, когда человеку, особенно из провинции, придется метаться между Галлизерсом, это Межцеймс, и Пардоговой, где находится другой онкостационар, это больница Страдани?
Ну, хотелось бы, чтобы этого не было, если честно. Вообще, у меня много тревоги по этому поводу, потому что, как правило, всегда страдают пациенты, которые и так очень уязвимой позиции находятся, которые и так не совсем понимают вообще этот путь. Мы про этот путь, вот путь пациент, пациенту цель, все время говорим, как он выглядит вообще, сколько ждать и куда обращаться. А тут еще получается логистическая, вот это будет какая-то загогулина, когда что-то мы делаем там, что-то там, и это, конечно, ну, на плечи бедных пациентов ложится, и это мне, правда, вот интересно услышать, что они в итоге предлагают, но у меня много тревоги по этому поводу.
Тем не менее, есть и надежды, именно с них вы начали наш сегодняшний разговор здесь, в студии Домской площади. Скажите, как часто вас приглашают, как часто с вами говорят, задают вопросы и пытаются понять из ваших ответов, правильным ли путем идут дела?
Ну, разговор есть на самом деле. То есть нас действительно, как пациентские организации, часто предлагают... Ну как, не то чтобы часто, то есть это не какой-то постоянный разговор. Мне казалось, было бы логично все-таки делать его, например, не посвященный каким-то событиям, а вот на какой-то такой... ну, может быть, ежемесячной основе. Тогда будет больше вопросов, возможно, рассмотреть. А здесь, получается, мы презентуем прекрасный план. Точно так же было, когда вводили отделение химиотерапии после реконструкции. То есть мы показываем презентацию, мы показываем красивые картинки, потом начинаются неудобные вопросы от пациентских организаций. Мы быстренько сворачиваемся и заканчиваем. Ну, в общем, вот это так выглядит. И, ну, как бы иногда кажется, что это больше формальная часть, чем реально содержательная.
И тем не менее, судя по вашему настрою, по вашему настроению и решимости, я понимаю, что вы уже держите руку на пульсе, и снимать руку с этого пульса реконструкции вы не намерены. И как пациентская организация готова говорить, в том числе и достаточно резко.
Ну, безусловно, да, потому что мы отражаем все чаяния, все нужды пациентов, и больше, кроме нас, пациенту одному не справиться с системой. И только пациентские организации, вот именно вот эта общность некая, может говорить от лица пациентов и предъявлять, и задавать неудобные вопросы. И поэтому, конечно, пациентская организация в любом случае сила, потому что это не мнение одного человека, это уже некая... ну, пул вопросов, пул задач каких-то, пул трудностей, которые мы хотим спросить у докторов и у руководства.
Юлия, а вы допускаете, что с реконструкцией, с началом этого долгожданного события, в том числе и на ваши плечи, на плечи ваших коллег из организации ПАР ДИВО, лягут и такие вопросы, как, например, психологическая поддержка, как избавление от стресса, то есть не медицинские вопросы, а то, что им порой сопутствует, и от чего порой, кстати, зависит не только настроение, но порой и ход лечения. То, что пациенты будут обращаться к вам, и какую поддержку, какую помощь, быть может, такой ситуации готова оказать ваша организация и будет оказывать?
Ну, я очень надеюсь, что какого-то там роста или увеличения, прям вот, ну, что прям трудности начнутся, и пациенты, ну, правда, реально будут испытывать большие трудности и будут вынуждены искать какую-то помощь, поддержку, потому что, ну, в основном сейчас вся вот трудность поддержки пациента ложится на плечи родственников. И, конечно, мы тоже выполняем часть своей работы, это правда, делимся пациентским опытом, оказываем психологическую поддержку, отвечаем на вопросы. Мы посчитали вопросы, какое количество мы ответили. Вот пациенты просто задают, пишут письма и задают простые очень вопросы.
Например?
Ну вот буквально вчера я спрашивала своих, ну, тех людей, которые у нас находятся в обществе, своих однообщных, я даже не знаю, как правильно это слово сказать, но, в общем, людей, которые находятся в нашем обществе, про опыт, как им было, какое было отношение персонала, что было с лекарствами, как поддерживали пациента, лежащего в гинекологическом отделении. Потому что мне написала сестра пациентки, которая боится ложиться в больницу, потому что у нее был опыт 10 лет назад, и он был опыт очень плохой, то есть очень страшный для нее. И, ну, для нее невозможно, но она очень боится попасть еще раз в больницу, вот именно в то отделение.
То есть страхи из далекого прошлого.
Да, да. И поэтому я спрашивала, а как сейчас с лекарствами, как сейчас с отношениями медиков, какие палаты, можно ли получить платную палату. То есть вот этим опытом мы на постоянной основе делимся, как внутри общества, те, которые находятся у нас вот в чате пациентском, так и на письма отвечаем, так и на звонки отвечаем. То есть у нас идет постоянная работа, ежедневная работа. И также мы оказываем психологическую помощь, то есть просто можно
поделиться. А насколько, кстати, востребована сегодня именно вот эта психологическая поддержка и ее необходимость?
Вы знаете, она востребована, но очень часто люди боятся идти и рассказывать, потому что это такой...
Я же сильный, я сам.
Да. Да, это правда. Это правда. И это, понимаете, очень трудно перестроиться, когда ты взрослый человек, И ты вроде бы совсем справлялся. Ну, вот человек, который узнал, что у него онкологический диагноз. И очень сложно перестроиться, что мне правда нужна помощь, что мне в одиночестве, конечно, я справлюсь. Ну, мы взрослые люди, мы правда справляемся. Но с чьей-то поддержкой мы справимся гораздо быстрее, эффективнее и с меньшими психологическими потерями. Психика справится, но вопрос, какой ценой всегда. Вот когда есть поддержка и какая-то опора, и можно опереться на чей-то пациентский опыт, то тогда, конечно, все прохождение гораздо лучше. Там, и мне кажется, что я приводила уже этот пример, когда я встречаю людей, которые находятся в моем обществе, в коридорах онкоцентра или в Страдане, я вижу разницу в лицах. Потому что те люди, которые не имеют такой поддержки, там ну, просто реально ужас нарисован на лицах. Вот этот страх, непонимание, что делать дальше, куда мне обращаться, кому бежать. И как-то те люди, которые у нас получают какую-то помощь, они выглядят более расслабленно, потому что они точно знают, что они могут задать вопрос, мы точно его поищем, есть какая-то связь с докторами, с пониманием вообще вот этого пациентского пути, пациенту цельшка, который уже, или маршрутизатор, я не знаю, как правильно его назвать, потому что, правда, каждому пациенту никто не рассказывает, как оно будет.
Если спроецировать этот вопрос в целом на наше латвийское общество, видите ли вы, что отношение меняется, что все те кличи «нужна помощь», «поддержка», в основном, конечно же, финансовая, откликаются, и сейчас вот эта отзывчивость не та, которая, быть может, была или не была 10 лет назад.
Вы знаете, мне кажется, что отзывчивость как была, так и остается, что 10 лет назад, что и сейчас. Но мне кажется, что сейчас многие люди понимают, что они, как они помогают и чем они помогают. Потому что они понимают, что действительно есть... Ну, то есть, мне кажется, и наши усилия, и вообще усилия общества, и ваши, как прессы, вы постоянно говорите о том, почему мы собираем деньги. То есть все знают, что есть компенсированные препараты, но иногда в тех случаях, когда болезнь идет не так, как мы хотим, есть некомпенсированные препараты, и у них космическая стоимость. И одному человеку это невозможно собрать эти деньги. И поэтому общество включается, и правда, честно, ну вот у нас в обществе сколько не было бы кличей, все деньги были собраны.
Кстати, как сказала одна из пациенток, моя коллега Эвия Унама, это цитата из одного популярного журнала, если бы я полагалась только на то, что полагается и компенсируется государством, то, наверное, я бы находилась сейчас в палате паллиатива. Вы говорите о том, насколько отзывчиво общество, а бизнес...
Ну, я понимаю, что у бизнеса сейчас темные времена, но на самом деле. Они отзываются, да. То есть так как наша организация существует, то бизнес действительно нас поддерживает. У нас есть возможность продолжать нашу работу. Я очень благодарю всех тех, кто откликается, и кто приходит, и кто делает нам пожертвования. Мы действительно имеем помощь, и мы понимаем, что мы будем продолжать нашу деятельность. Это самое главное. То есть, конечно, без помощи бизнеса мы не справились бы.
Мы начали наш разговор с достаточно позитивной новости. Найдены средства. Начинается реконструкция вашего главного профильного стационара. Насколько в целом оптимистично или как выглядит вот этот уходящий 2025 год глазами вашей пациентской онкоорганизации?
Ну, сложный год. Я думаю, все скажут, что это был сложный год, потому что много было каких-то поворотных моментов. Но в целом я могу сказать, что для нашей организации мы, правда, очень оптимистично смотрим в будущее. Мы видим, как меняется лечение онкопациентов, как приходят новые препараты, как их включают. Да, не все радужно, не все сделано на максимальном уровне, или то, что сейчас стараются сделать, вот и почему сейчас делают эту реконструкцию, для того, чтобы в любой стране доступ к онкопомощи был одинаковым по Евросоюзу. В Латвии, конечно, он не такой, как, например, если мы возьмем там Германию или Францию.
То есть, увы, да.
Да, или Испанию.
Но тем не менее.
Но тем не менее, есть стремление, то есть мы вот этот вот пробел или дырку, гэп, как вот есть, ну, прям такое понятие, мы ее пытаемся заполнить и пытаемся вот сделать шаги какие-то, чтобы быть ближе к лидерам.
Впереди Рождество, Новый год, пора благотворительных, добрых мероприятий. Что-то подобное наверняка планируется и в Пардивот.
Да, мы всегда обращаемся к спонсорам в этот момент, и вы делаете эту прекрасную акцию «Дот Пиеци», когда многие жертвуют, и это, конечно, в том числе уходят многие деньги на онкопациентов, вот именно в части и лекарств, и реабилитации, и так далее. Это большое благородное дело. Я, правда, призываю всех присоединяться к этим акциям, потому что...
И не только накануне Рождества. Да. Важно это делать постоянно.
Да, да, потому что это правда. Когда человеку трудно, ему очень трудно справиться одному. И поэтому мы всегда выживали вот какими-то коммунами и общностями. Почему? Потому что там беременные женщины, люди заболевшие, в одиночку справиться не могут. И действительно, им очень нужна помощь. И если этот человек, ну, сможет выздороветь, он, правда, будет намного благодарнее, намного активнее и намного вот щедрее к обществу и вообще и тоже может что-то делать. Это, знаете, я все время говорю, когда мы бросаем камень, он всегда оставляет круги по воде. И если мы сделаем этот донат, каждый из нас, эти круги дойдут до многих людей, и люди включаются. Так я вижу на своей организации. Когда мы что-то начинаем делать, когда наше общество организовалось, я была одна. Сейчас у меня, мы считали за прошлый год наши какие-то показатели, и мы насчитали, что 81 волонтер был включен в нашу деятельность. Вы понимаете, 81 волонтер. 1-81 через, ну, 4 года нашей деятельности. Для меня это самый главный знак. Люди верят в то, что мы делаем. Люди понимают, видят эту пользу, люди включаются. И когда, ну, особенно включаются те люди, которые получили вот эту, ну, в свое время получили от нас поддержку. То есть человек, который болел, получил поддержку, он потом включается очень активно. Очень многие люди делают что-то, что могут делать. Я получаю письма, я хочу вас поддержать чем-то. У меня нет денег, например, но я готова где-то включиться и что-то сделать. Вот маленький кусочек.
Хотя бы как волонтер, например.
Да, как волонтер, да. Что-то такое маленькое, и это прекрасно. И это вот правда, это те круги, который мы оставляем по воде.
Вы сейчас говорите, я вижу улыбку и в ваших глазах, и на вашем лице, и это дорогого стоит, и, как мне кажется, это об очень многом говорит.
Спасибо.
В том числе и о нашем обществе в целом. Большое спасибо за этот разговор, и снова, как и в предыдущий раз, когда вы были здесь, в этой студии, отдельно скажу вам большое спасибо за все то, что вы делаете и будете продолжать делать. Спасибо большое.
Спасибо.
Юлия Шкарапут была нашей утренней гостьей, член правления и учредитель общественной организации взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дивот» в эфире «Домской площади».